«Ну и?» — спрашивает Вернике. «Вот и все. Зачем вы послали меня к ней в комнату? Ничего это не улучшило. Я не гожусь в санитары. Вы видите, мне следовало бережно ее уговаривать, а я на нее накричал и выбежал из комнаты». Результат был лучше, чем вы полагаете. Вернике достает скрытую книгами бутылку и наливает два стаканчика. «Коньяк», — поясняет он. «Я бы хотел знать одно. Как она почуяла, что мать опять здесь?»
«Ее мать здесь?»
Вернике кивает. «Приехала два дня назад. Но матери она еще не видела, даже из окна».
«А почему она не могла ее увидеть?»
«Ей тогда пришлось бы высунуться не знаю как далеко наружу и иметь глаза, как полевой бинокль». Вернике рассматривает на свет свой стаканчик с коньяком. «Но иногда такие больные чуют подобные вещи. А может быть, она просто догадалась, и я сам навел ее на эту мысль».
«Зачем?» — спрашиваю я. «Никогда еще приступ болезни не был так силен».
«Неверно», — отвечает Вернике. Я ставлю свой стаканчик на стол и окидываю взглядом толстые тома его библиотеки.
Очень она жалкая, просто тоска берет.
«Жалкая, да, но не более больная.
Вам не следовало трогать ее, оставить такой, какой она была летом. Тогда она чувствовала себя счастливой, а теперь ее состояние ужасно».
«Да, ужасно», — соглашается Вернике. «Оно почти такое, как если бы все, что она вообразила, имело место в действительности.
Она сидит точно в застенке».
Вернике кивает. «Люди думают, что таких вещей уже не существует. Нет, они существуют. Здесь у каждого в голове свой собственный застенок. И не только здесь». «И не только здесь», — с готовностью соглашается Вернике и делает глоток коньяку. «Но здесь у многих в голове застенок. Хотите убедиться? Наденьте белый халат. Скоро время вечернего обхода».
«Нет», — говорю. «Я еще помню последний раз, когда ходил с вами».
«Тогда вы видели войну, которая тут еще продолжает бушевать. Хотите посмотреть другое отделение?»
«Нет. У меня и то осталось в памяти».
«Вы видели не всех, а только некоторых».
«Я повидал достаточно. И мне представляются эти создания, которые неделями стоят по углам, скрючившись и оцепенев, или, не зная отдыха, мечутся вдоль стен, перелезают через койки или с побелевшими от ужаса глазами кричат и задыхаются в смирительных рубашках. Беззвучные грозы хаоса обрушиваются на них, и червь, коготь, чешуя, студенистое, безногое, извивающееся прабытие, ползающее, доинтеллектуальное существо, жизнь падали, тянется к их кишечнику, паху, позвоночнику, чтобы стащить их снова вниз, в тусклый распад начала, к чешуйчатым телам и безглазому заглатыванию. И они, вопя, словно охваченные паникой обезьяны, взбираются на последние облетевшие ветви своего мозга и гогочут, скованные охватывающими их все выше змеиными кольцами, в последнем нестерпимом ужасе перед гибелью. Не сознание, но в ужасе еще более нестерпимом перед гибелью клеток, перед криком криков, страхом страхов, перед смертью, не индивидуума, а клеток, артерий, крови, подсознательных центров, которые безмолвно управляют печенью, железами, кровообращением, в то время как под черепом пылает огонь.
«Хорошо», — говорит Вернике, — «тогда пейте коньяк. Бросьте свои прогулки в пропасти подсознания и прославляйте жизнь».
«Зачем?
От того, что все так отлично устроено в этом мире? Один пожирает другого, а потом самого себя?»
«Да от того, что вы живете, наивный вы чудак. А для проблемы сострадания вы еще слишком молоды и неопытны.
Когда вы будете постарше, вы заметите, что проблемы этой не существует».
«Кое-какой опыт у меня все же есть».
Вернике качает головой.